Слава Господу, братья и сестры, у нас есть возможность прикоснуться к Слову Божьему для того, чтобы сам Господь, Духом Святым написавший это Слово, мог вразумить нас, мог направить нас на стези правды, чтобы Он нам открыл богатство Своего Слова. Сегодня мы будем с вами читать третью главу, всю третью главу первого послания к Фессалоникийцам, и мы над ней поразмышляем с целью извлечь уроки для нашей с вами повседневной жизни. Итак, давайте мы прочтем 3 глава. «И потому, не терпя боли, мы, восхотев остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего, и благовествование Христову, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и чтобы вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и при нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы встретим Господа. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. И ночью и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше, дополнить, чего не достает вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим пришествию Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. Аминь. Давайте мы с вами рассмотрим очень такой важный текст. Вот характерно здесь сердце Павла. Вот мы рассмотрим стих 1-3. Мы видим с вами, да, что Павел после Фессалоник, он пошел в Верию сначала, после Верии, 17 глава, он направился в Афину, столицу греческого государства, где там проповедовал в Ареопаге. И ему огромная нужда была в Тимофее, как в том, с кем он мог бы плечом к плечу проповедовать Евангелие. Но здесь, ради Фессалоникийцев, за которых он переживает, он отправляет своего сотрудника с тем, чтобы узнать, что же там дальше случилось. Вот. Апостол Павел, он, знаете, не просто вот сказал слово и пошел своей дорогой. Он неравнодушен к тому, к тем людям, которым он благовествует. И это видно вот в сердце этого человека, в его чувствах, в его желании. Вот он говорит такие слова, он говорит, мы не терпели боли. То есть его преследовала огромная озабоченность, не поколебался ли вера фессалоникийцев, да? Потом он говорит, мы молимся о вас, то есть он говорит, мне не безразлична ваша дальнейшая жизнь, я молюсь, чтобы ваша вера росла. Потом он говорит, я Бога благодарю за то, что вы уверовали во Христа, да? То есть это все характеризует сердце Павла. То есть можно быть человеком с большими знаниями и при этом со скудным сердцем. Павел имел и то, и другое, то есть он имел огромные академические знания, и при этом он был человек очень сердечным. То есть он не просто благовествовал людям. Знаете, некоторые врачи, они просто лечат. Ну, дают, иди там с Богом. И сердце их не затрагивается. Они не имеют сострадания внутри. А вот Павел, преподавая Евангелие, он был неравнодушен к тем, кому он проповедовал. Он не просто излагал истину. Он переживал за них. Да, это вот очень важно. Знаете, сегодня многие так благовествовали, поблаговествовали, уехали, там дела нету дальше. Вот Павел не был в числе, в разряде этих людей. Он здесь показан, вот, характер Павла. Он готов был от себя отдать. То есть, вы представляете, что такое в чужом городе благовествовать Евангелие, да? Без помощника, без ничего. Это огромная трудность на самом деле, да? Пробуй когда-нибудь так среди улицы там кому-то рассказывать. Павел именно это делал. И вы знаете, как хорошо, когда рядом есть плечо друга, о котором можно опереться, который может подсказать что-то, который может молиться, пока ты там благовествуешь. Очень тяжело одному. Тем не менее, ради фессалоникийцев он направляет Тимофея, потому что он желает узнать, что же там произошло. Это сердце Павла, сердце любого пастора, сердце любого человека, который берется благовествовать. То есть мы не просто истину рассказываем. Знаете, вот как святители Иеговы, да, рассказывают, у них есть там тетрадка, они пришли, сказали, если ты говоришь, не надо мне это все дело, они пишут «К», то есть козел уже обречен на погибель, и они больше не вернутся. Абсолютно не так. Вот мы видим здесь, что Слово Божие говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Бог возлюбил мир, и ради любви к миру послал Сына Своего. Так и мы должны любить людей этого мира. Не ценность этого мира, а людей этого мира, которые погибают в грехах, которых ждет вечная погибель, если они не примут евангельскую весть. Это первое, что хотелось, сердце Павла. Второе, скорби христиан. Здесь очень ясно об этом показано. С 3 стиха и дальше мы весь текст, он свидетельствует о том, что как только фессалоникийцы приняли благую весть, их жизнь стала полна скорбей. Да? И знаете, сегодня тоже ретушируется, особенно в западных странах, сытых, где сегодня такое толерантность, мышление, да, говорят, что если вы примете Христа, вы будете богаты, счастливы, успех у вас будет и так дальше. На самом деле Христос сказал так, в мире будете иметь скорбь. То есть нигде нет обмана. Он сказал, что это непременная часть, непременное условие следования за мной. Христос не обещает нам тихое плавание, Христос обещает нам гавань, да, спокойно, когда мы доберемся. Но плавание, он говорит, будет суровое, жесткое, и оно будет полно скорбями. И он сказал, меня гнали, и что там дальше? Будут гнать вас. То есть это непременное условие христианского хождения. Поэтому апостол Павел видит, ему рассказали, он узнал доподлинно о том, что фессалоникийцы, которые приняли Христа, оказались в пучине этих скорбей и страданий. Таких скорбей, которые как бы могли привести к оскудению веры, да, вот до того, он об этом сильно переживает. Надо просто вспомнить, такой исторический фон нарисовать, что это такое было, да. Вот. Исторический фон 21 века отличался от 1 века, в котором проповедовал апостол Павел. То есть в 1 веке огромное значение имел греческий дом. Греческий дом включал в себе отца, патрио, который был господином всего дома, включал детей, включал жен детей, включал внуков, и все это управлялось таким образом, что этот клан удержался на абсолютном повиновении воли отца. То есть пойти против воли патрио, против воли отца, это немыслимо было. То есть это было завязано, может сегодня как вот мусульмане живут, примерно такой образ жизни был. Это была клановая система такая, когда была вот эта круговая порока, когда один отвечал за другого, и идти против мнения своего дома, это немыслимо было. Помните, апостол Павел, да, говорит, или Слово Божие говорит нам о том, как уверовал в темничный страх, да? Вырвал темничную страсть, и что там дальше произошло? И что там дальше? И домашнее уснул. То есть обязательно, если отец уверовал, издеваться, то есть они обязательно уверовали. Как только уверовал лидер этой семьи, это была огромная семья, которая могла там включать 20-25 человек, это был клан. И как только отец принимал решение, то и дети, они становились христианами. Это была воля отца, и никто не думал там, что надо вот какой-то альтернативный путь искать. Да? Время было такое. Поэтому мы здесь считаем, что греческий дом имел огромную важность. То есть греческий дом постоянно. Одному невозможно было выжить. Почему это вообще так получается? Да? Проблема в том, что экономическое развитие было таким образом сосредоточено, что один поддерживал другого. Не было социальной помощи, работы, которую мог найти и не зависеть. Знаете, как сегодня, в России там, или на Западе, да? То есть я отдельно женился, и мне там без разницы, что у меня дома, я могу там годами не появляться и живу как хочу и делаю, что мне нравится. Абсолютно другие условия, абсолютно. То есть я говорю, как где-то в Средней Азии сегодня, когда это все завязано тайпами, всевозможными узами, клановыми и так дальше. То есть один если пробивал, он вытаскивал туда клан и так дальше. Поэтому люди, которые уверовали и пошли вопреки воле своего дома, своего отца, они становились изгоями. То есть они лишались возможности нормально жить. Это сразу было связано с экономическими трудностями, это было связано с презрением, это было связано с изгнанием и так дальше. Христос говорит об этом, помните, Он сказал, я не мир пришел принести, я пришел принести меч, потому что разделится отец и сыновья, брат с братом, свекровь с невесткой и так дальше. То есть и мы это наблюдаем на протяжении всей истории церкви. Да? Поэтому, как бы, во-первых, это значит, внутри дома произошло. Это огромная вообще трагедия, конфликт. Да? Вот. Удивительно вообще, Христос привносит и в том сердце мир, но окружающих это вызывает негодование сразу, интересно, да? Это конфликт, который сатана использует, чтобы сразу веру разбить напрочь, да? Вот. И кроме того, было это окружение извне. То есть, кроме того, в узком таком плане, в доме, с людьми, которые были близки, и кроме того, было давление извне. То есть евреи, которые принимали Христа, они отлучались от синагоги и от общества израильского. Вы знаете, как драгоценно для еврея быть частью этого общества. Как только он терял общность с евреями, он вообще никто, он изгой становился. Или человек, который занимал какие-то посты после закона веры, он становился на сторону врага Римской империи, его начинали преследовать. И вот такие скорби терпели эти люди, фессалоникийцы. Они были настолько суровы, что Павел переживает, чтобы вера их не поколебалась, чтобы они остались твердой верой. То есть мы вспомним недавнее прошлое нашей страны, да, тогда это Советский Союз назывался, да, сколько людей было посажено в тюрьмы, расстреляно, сослано в Сибирь, просто потому что люди верили в Евангелие. Они не были преступниками, они не сделали никакого зла. И целая тотальная машина, система устроила гонение на людей просто за то, что они сказали, что мы веруем в Иисуса Христа. Это недавнее прошлое. Такая же система была в Римской империи. Вы знаете, что за 300 лет было уничтожено огромное количество христиан. Что в одном месте один римский полководец приказал топить целую деревню, там огромное селение было, людей. Их топили так, что уровень озера где-то там был, да, он поднялся на 2 метра. То есть вот настолько много людей туда накидали. То есть, и с такими скорбями столкнулась Фессалоникийская церковь. Поэтому, братья и сестры, мы что с вами должны понимать? Мы должны понимать с вами, что как только мы стали христианами, мы становимся конфронтацией этого мира. Иисус Христос сказал, да, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. То есть предполагалось, что это будет конфликт, предполагалось, что это, как только возникнет церковь, врата ада, то есть силы тьмы попытаются каким-то образом эту церковь уничтожить. И двумя способами, я уже повторял, еще раз повторю, два способа, которыми действует сатана. Первое, он пытается это сделать физически, через домашних, близких, через всяческие системы государственной власти, которые пытаются истребить христианство. И второе, через лжеучение. Он принимает вид ангела света с тем, чтобы усыпить христиан, с тем, чтобы сбить их с верного пути и пустить по ложному. Он говорит, да пожалуйста, занимайтесь, ребята. Хотите религии, сколько хотите, вот вам мистика, вот вас Матрона, вот вам иконы плачут, кто-то там огонь не сходит, сколько угодно, лишь бы только Христа не знали. Да? И когда я смотрю на религию, которую сегодня многие исповедуют, или которые говорят, что они верующие, да, я вижу, что ну, веры никакой нету вообще, на самом деле. То есть есть суеверия, есть какие-то предрассудки вековые, которые человек говорит, я их никогда не отдам, то есть отдавать нечего. Да? Сатана давно уже... Сатана не чувствует религии вообще, это его конек любимый. Поэтому, значит, скорби христиан, они непременны. То есть, если мы хотим следовать за Христом, то всегда надо взвесить цену ученичества. То есть, христианство это не дополнительный бонус, приятный в жизни, а это скорби, которые могут случаться как за пределами церкви, так и внутри церкви, в доме и так дальше. Вот. Поэтому, как бы, Павел, он очень сильно переживает за это. И третье, тут мы видим, утешение христиан, вот со стиха 7 обращен, то мы при всей скорби и нужде нашей утешили с вами, братья, ради вашей веры. Вот удивительно, да, казалось бы, при таком гонении, ну, должно быть уныние, должно быть слезы постоянно лица, должно быть, да зачем такой христианство, я куда-нибудь пойду подальше, да? Но Дух Святой производит утешение и радость в среде христиан. Вы знаете, несмотря на гонение, христиане, истинные христиане, всегда имеют в себе вот эту радость, имеют утешение Святого Духа. И даже когда увеличиваются скорби, да, христиане радуются. Вот тот же Павел, если взять его, да, его земная жизнь была преисполнена скорбей, трудностей, печали. Если мы посмотрим, там, я не буду сейчас зачитывать, 2 Коринфянам 11 глава, там, середина, он описывает о том, сколько ему пришлось страдать ради Христа. И при всем при этом этот человек, он находит силы, чтобы утешать других, чтобы сказать, а я радуюсь, а я во всем доволен, а я не нуждаюсь ни в чем, потому что напрямую связан со Христом, с Его Духом Святым. И вот это вот утешение христиан, это огромная наша с вами привилегия. То есть, когда, казалось бы, нечего абсолютно радоваться по внешним признакам, но внутри Бог дает понимание мира, понимание того, что Он с нами. И вот здесь мы рассмотрим, хочется рассмотреть, как бы, такой механизм взаимодействия христиан. Вот здесь мы видим благовествование, да, или истина, это факт, это объект. Как только человек сталкивается с истиной, как только он сталкивается со Христом, то в его сердце происходит вера. Вот. Как только произошла вера, то есть объект, да, или факт, или истина, потом вера, как производная от этого факта, потом идет любовь, как чувство, да, и эти чувства дают надежду. Это как бы механизм, вот здесь об этом апостол Павел говорит. Вот он говорит о том, что утешились ради вашей веры. Он выше говорит о благовествовании, которое было им сказано, об истине, да, он говорит о любви, которую надо иметь друг к другу, и он заканчивает, чтобы утвердить сердца ваши непорочные во святыне пред Богом Отцом нашим, пришествию Господа нашего Иисуса Христа. То есть я хочу сказать, что если вот эта схема нарушается, то это производит горькие плоды всегда. То есть если истина смещена, например, да, она заменена ложью, то вот этого ничего не происходит потом. Не будет ни любви, не будет ни веры, как должно, Божьей веры, и не будет надежды. Это как бы вот закономерность такая. Вспомните, да, наше детство, молодость, когда хорошие взяли постулаты, да, когда сказали, надо построить людям лучшую жизнь, надо вот эту свергнуть, царизм, колониализм, там, все, что было, и построить лучше. Ну, такая идея была, как бы, да, утопическая, очень хорошая идея. Но поскольку они отвергли Бога, то они отвергли факт истину, то есть они заменили ложью. И эта ложь, она произвела чудовищные плоды просто, да? Это сеть ГУЛАГов по всей стране, это миллионы замученных. И знаете, что говорили? Не любить ближнего, говорили, вот еще истребим, сначала истребим дворян давайте. И будет хорошо, истребили дворян. Давайте теперь истребим казаков. Истребили казаков, ну, теперь мешают нам, вот там, я не знаю, кулаки. Давайте кулаков истребим. Истребили кулаков. Теперь говорят, не, внутри там враги засели, внутри органы, давайте их теперь истребим. Истребили там, я не знаю, военачальников всех. Это, знаете, все это ради светлой идеи. Почему проблема такая? Потому что это ложь, да, все, что было изначально сказано, это была ложная фикция просто. Без Бога нельзя построить что-либо полезного, да. И поэтому, когда истина заменяется ложью, тогда вместо любви вражда, вместо веры такая антивера, фанатизм называется, вера, да, без любви это фанатизм. И тогда надежды нету никакой. Тогда каждое поколение обещает, ну, мы-то не пожили, война помешала, но следующее поколение уже будет жить в светлом будущем. Ну, это не пожило, потом еще пожило. То есть это просто обман. И поэтому смещена истина, смещена вера, смещена любовь и нет надежды. То есть вот проблема в чем. И поэтому, братья и сестры, знаете, есть некоторые люди, которые как бы вот верят просто веру. Я верю, как верит мой пастор. Ну, хорошо, конечно, если там веришь ты как, или верю, как верит моя церковь, или верю, как там верит какое-то братство, или объединение людей, или еще что-то. И это хорошо. Но иногда люди не понимают вообще, что такое, в чем факт веры. Ну, я верю, потому что здесь вот хорошо, или уютно, или еще как-то. Это такая вера, она раньше или позже потерпит кризис вообще. Это неминуемо, потому что как бы она не связана напрямую с фактом, с истиной. Вот. Поэтому, когда нету истины, когда нету связи со Христом, который изливает любовь, тогда происходит фанатизм. Знаете, когда люди там, готовы убивать, там, потому что ты не так веришь, или не так понимаешь, или не так делаешь. Тогда вместо любви появляется вражда. И, конечно, такая вера, мнимая вера, она не имеет надежды. То есть она безнадежна по факту своему. Такой человек, он говорит, да какой там Бог, надо здесь пожить, надо здесь ухватить, надо здесь построить, надо здесь сделать и так дальше. И тогда вот эти вот акценты, они смещаются вообще в сторону. Да? Вот, поэтому, как мы здесь увидели, сердце Павла, его озабоченность, его огромное чувство любви к этим людям, которых он немного знал, он там дней 10 пробыл всего. Мы с вами увидели скорби, которые неминуемо грядут для тех, кто принимает Христа в свое сердце. То есть скорби могут быть самыми разными, это может быть ненависть, это может быть болезни, это может быть трудности какие-то. И, конечно, мы с вами понимаем, что есть утешение христиан, подлинных христиан. И схема такая, когда ты познаешь истину, истина проливает веру. Вера, она движется любовью. Любовь, она дает надежду. Если каким-то образом это смещено, то тогда получается религия мертвая. Когда люди говорят, если ты не крестишься двумя пальцами, или там тремя, надо тебе, значит, жечь на костре, или утопить, или какие-то еще там сделать меры. То есть люди говорят, что мы так Богу служим, да. на самом деле никакого отношения к служению Богу не имеет. Поэтому, братья и сестры, пока мы здесь живем на земле, пока Бог дает нам дыхание жизни, вот у нас всегда есть возможность проверить, во что мы верим. То есть, если у нас абсолютно убежден в том, что Христос наш Господь, что мы имеем связь с Ним, что не просто я верю, потому что я четвертое поколение баптист и верю, как мои отцы верят, или там деды верят. Второе, двигается ли наша вера любовью к ближнему? То есть, приходя на собрание снова и снова, проявляю я любовь или в моем сердце неприязнь к этому человеку, и я не могу на этого смотреть, и вот тот как-то криво мне улыбается, и другой, и знаете, в итоге люди уходят и говорят, нет любви здесь, простой, что у них нет любви на самом деле, вот и все, да, и последнее, надежда, есть ли у нас надежда, верим ли мы с тем, что вечность нас Господь примет в свои объятия, я много людей знаю, которые тоже говорят, что они там верят, и они там верят в своих отцов, но когда им говоришь о вечной участи, я одной женщине задала вопрос, говорю, а как ты думаешь, когда ты встретишься с Богом, ты будешь с ним в раю? Она вот усмехнулась и говорит, какой Бог, ты что, зачем, кто там оттуда приходил, здесь надо пожить. Ну, зачем она такая вера вообще нужна, если мы в этой жизни только надеемся на Господа. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся.